Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Хаджаева, психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». Здравствуйте, Татьяна!
Здравствуйте!
И мы продолжаем говорить о самодисциплине. Сегодня сделаем акцент на духовную составляющую или самодисциплину в духовной жизни, как правильно будет сказать. Посмотрим по ходу передачи. Первое, что хочется узнать, сейчас очень модно такое понятие аскезы, причем не в православном контексте, а оно такое вышло в массы, это понятие, да, и уже массовый читатель про это знает, может быть, практикует, многие блогеры, звезды об этом говорят. Суть такая, что вот ты берешь аскезу на что-то, то есть ты берешь, получается, отказ от чего-то, что тебе нравится, ну, например, не пить кофе, который ты очень любишь, да, целый месяц. Вот, 30 дней, там, по-моему, как раз такие сроки тоже есть, ты, значит, не пьешь кофе ни при каких обстоятельствах, и... Ты берешь эту аскезу, вот я, может быть, что-то не очень правильно скажу, но вот как я поняла, да, что ты вот это вот свою нерастраченную энергию, которую ты мог бы растратить на кофе, ты ее куда-то там посылаешь, аккумулируешь или еще что-то, и загадываешь какое-то намерение, которое должно как раз в конце вот этих 30 дней, если ты все выдержишь, реализоваться. Ну и чаще всего, конечно же, все хотят денег побольше. Вот, что вот ты вот от чего-то отказываешься, а потом тебе тут либо какое-то бизнес-предложение приходит, повышение по службе, не знаю, бабушка какая-нибудь наследство оставляет и все прочее. Вот это действительно так? Непонятно абсолютно, звучит как магия какая-то.
Это звучит не как магия, это сейчас, простите, звучит как бред. Дело в том, что здесь все смешалось в головах блогеров. Значит, аскеза, которую вот сейчас вот так, вот то, что вы сейчас описали, да, я почему перестала использовать там где-то в речи, в практике, да, слово аскеза, потому что оно превратилось вот в это. Ведь аскеза это ведь у нас, если брать, ну, исконное все-таки, да, настоящее, греческое, да, происхождение, это все-таки упражнения, развивающие духовные силы. И для православного аскеза это, ну, некий путь спасения, да, достижения Царствия Небесного и такой вот именно внутреннего роста. Да, это ограничение ради внутреннего роста. Вот у такой аскезы, да, у нее есть даже научное обоснование. Да, и я думаю, сегодня поговорим, почему нам вот пост важны ограничения, в том числе внешние. А есть еще такое понятие, как цена цели. Вот в целеполагании, да, когда ставим какую-то цель, не очень, может быть, далекую, да, мы можем себе обозначить цену. А какую цену я готов заплатить за эту цель? И цена эта, как правило, должна быть как-то с целью связана. Ну, например, я хочу закончить там написание книги к концу месяца, и за это я готова заплатить, отказавшись от игр в телефоне и просмотра сериалов.
Но чтобы это время потратить непосредственно на написание.
Да. И да, для того, чтобы отказаться от игр и сериалов, мне нужно определенное усилие сделать, да, это уменьшает количество моего там развлечения, но, причем самое интересное, вот тоже про это расскажу, можно даже это время не тратить на написание книги, а действительно просто отказаться вот от этого лишней, от лишней информации, да, и у тебя вот эти силы эти уйдут на книгу, действительно. Если хочешь похудеть, готов ли ты отказаться от пироженок? Вот, вот такие не аскезы, а цена цели.
Но это взаимосвязанные вещи.
Это взаимосвязано. Конечно. А дальше все это превращается в такую кашу в головах у блогеров. И та аскеза, о которой вы сейчас говорили, это такая сделка со Вселенной.
Да, согласна.
Это просто сделка со Вселенной. Причем, если почитать тех же самых блогеров, сделка эта не всегда срабатывает. Кто-то говорит, ну, типа со Вселенной там так точно наш, ну, не бюрократия, может, через 2 дня исполнит ваше желание, а может быть, через год, ну, вы просто продолжаете, да, может не исполнить, потому что это неравнозначный обмен.
А может быть, вам это не надо.
А может быть, вам это... Да, Вселенная это знает. Ну, то есть, понимаете, да, либо Ишак сдохнет, либо и мир, как в той замечательной притче. Вот. Это не работает, конечно, да, то есть, это такая игрушка. Те, кто сейчас кричат, что оно так работает, но я надеюсь, что у нас слушатели православного радио, наверное, не кричат такое. Вот. Значит, если... Это работает, то оно работает обычно в каком контексте? Барышня всю комнату обклеила картами желаний там, с красным Мерседесом, и взяла аскезу на месяц отказа от интимной близости с мужем. Вопрос, к концу месяца муж психанет уже или нет? Купит он ей этот Мерседес или не купит? Работает тема. Вот, шутки шутками, но в ограничениях, да, есть, ну, как бы своя практическая значимость, когда они грамотные, когда они правильные. Сделки не работают.
А вот, кстати, мне кажется, вот как раз, что все эти ограничения и подобные какие-то истории, это все вот история-то глубже про желание получить, что ты хочешь, без особого труда. Это вот про те же карты желаний где-то, когда оно все...
Соглашусь.
Действительно, может быть, оно где-то в какой-то мере работает, да, когда ты просто, не знаю, не буду сейчас рассуждать об этом, но тем не менее, когда это обесценивается просто до той простой схемы, что наклеил картинки, и через год это все случилось. Вот. И про какие-то вот эти марафоны, желания,
да,
опять же.
Согласна, это все ушло в действительно, ну, в какой-то такой популярный, ненаучный бред, да. Карты желаний, ведь когда-то на самом деле эта визуализация желания, она работала и работает. Как она работает? Когда ты чего-то хочешь, начинаешь искать объекты, которые ты хочешь, начинаешь конкретизировать, то есть не абстрактно хочу чего-то, а конкретно, ну, условно, да, там, конкретно хочу квартиру. Конкретную, ищу, и мозг начинает настраиваться и уже выхватывает из общей массы информации ту, которая нужна тебе для достижения этой цели. То есть, по идее, это так работает. Но работает оно не потому, что ты всю стену Мерседесами уклеил, да, а потому что ты работаешь над этой целью. Ты к ней движешься, ты что-то планируешь, делаешь. Не просто лежишь в сторону этой цели и хочешь ее. Нет. Дело не в этом. То есть механизмы чуть более сложные, чем их сейчас превращают блогеры вот в какую-то, ну, игрушку.
Я думаю, что вот хороший пример еще достаточно простой, когда какая-то неожиданная трата предвидится, да, непредвиденная нужна трата, я не знаю, лечение зубов, например, какая-то вещь пришла в негодность, холодильник, например, сломался, дорого стоит, а не купить его нельзя. И вот у тебя нет денег, тебе нужен холодильник, и ты просто начинаешь постоянно думать об этом, да, какие варианты нужно искать, и когда ты вот просто об этом постоянно думаешь, тебе что-то приходит на ум, что вот там мне кто-то предлагал подработать, вот здесь я могу взять дополнительные смены, а здесь я, например, могу занять. И вот
обращаешь
уже через
внимание,
три дня,
да.
Ты это, находишь деньги на этот холодильник, но не потому, что ты постоянно говорил об этом и смотрел фотографии холодильника, а потому что ты всю энергию тратил на то, чтобы найти эти варианты.
Да. И это тоже работает. А иногда, наоборот, стоит эту всю энергию потратить на то, чтобы перестать об этом думать, посвятить это время молитве или тому, что ты можешь решить. То есть, если проблема нерешаемая, вот просто все эти силы перенаправляешь на то, что можешь решать. Отпускаешь, и дальше уже вот очень часто, православные знают, все это приходит и решается с Божьей помощью. Когда ты доверяешь, просто вот, ну вот доверяю, все. Я человек, я это решить не могу. Вот пусть будет так, как лучше для меня. Проблема может быть решится, может решиться другим способом, да, может быть, отпадет сама собой. Всякое бывает. Мы знаем, что если довериться Богу, то, в принципе, да нет нерешаемых проблем, да. Все, что недоступно человеку, доступно Богу.
Да, конечно, я как верующий человек с вами соглашусь полностью. Я думаю, у каждого верующего есть такие истории в жизни, и они не одни, и они как маленькие, так и какие-то огромные, когда действительно казалось, что ситуация безвыходная, она решается совершенно невероятным
образом. От маленьких, там, не пришедшего автобуса до катастроф просто, да,
да,
и тоже решаются.
Но, тем не менее, вот как бы не скатиться в другую крайность, да, когда я просто свесил лапки, ничего делать не буду, и оно все как-то вокруг меня крутится, вертится.
Так тоже не работает.
Так тоже не работает,
да. Все-таки человек, ну, до последнего делаешь то, что можешь. Да, делай все, что можешь. Что касается ограничений каких-то, да, они нам всегда помогают сосредоточиться на цели.
А вот тоже такой вопрос. Начинается пост, мы начинаем отказываться, самое простое, от еды, как не постной, да? Даже не буду глубже смотреть, а начнем с самого простого, просто там не едим котлеты, мясо и любимую там колбаску, например. А только что у нас были масленичные гуляния, еще до этого было огромное количество праздников, времени, когда мы все подряд ели, наслаждались жизнью, в ус не дули и не думали о том, что пост наступит. И вот, значит, все, мы себе ограничения-то ввели, и все священники говорят, это для того, чтобы освободилось место для духовной...
Совершенно
для
верно.
Духовной работы над собой. Но какая духовная работа, если ты единственное, о чем думаешь, о какой-нибудь яичнице с беконом? И вот ты о ней думаешь, ну какая духовная работа? Какая молитва, если ты сидишь, стоишь, читаешь эту молитву и думаешь, сейчас пойду опять эту траву дурацкую есть на завтрак?
Смотрите, духовная работа как раз в этом уже и состоит, когда ты начинаешь контролировать, что ты ешь. Еда – это вообще самый простой тренажер нашей осознанности. Да, еще такое, еще одно модное слово – осознанность. Да, ну что я ем? Вот даже масленичная неделя, да, ведь мы там уже отказываемся от мяса, уже вроде бы как еще все можно, еще тут блины и вообще вся эта красота, но уже так, мяса уже нет. Ты уже чуть-чуть начинаешь включать осознанность. Мы ведь в своей жизни мало задумываемся, мы не контролируем свои мысли, мы зачастую не контролируем свои эмоции, свои чувства, даже не контролируем слова свои, что мы людям говорим, да? И вот тут как раз начинается контроль, хотя бы вот с элементарного. Так, эту неделю уже, о, мясо-то уже нельзя, да, уже начинаешь выбирать, уже начинаешь думать. Да, предположим, там стоишь, ты думаешь про эту яичницу, вот, но ты уже ее не ешь. Ты уже, когда себе готовишь, ты уже включаешь осознанность, что мне вот это нельзя. Это очень хороший тренажер. Я когда-то была вот на позиции, что не самое главное, гастрономическая часть поста – это не самое главное, наверное, важнее все-таки духовное. Ну, да, духовное, наверное, важнее, но очень важно и с телом тоже работать.
А вот тут, мне кажется, очень часто такая подмена понятий происходит, потому что я вот вас очень хорошо понимаю тоже. Был у меня период, когда я очень активно, значит, защищала позицию, что питание не самое главное. Не самое главное, если у тебя действительно есть проблемы со здоровьем, и ты никак по-другому не можешь. Либо там беременная, кормящая мать, по-другому не можешь. Но согласитесь, Татьяна, мне кажется, это вот подмена понятий в том плане, что я просто не хочу отказываться от еды, я не знаю, побольше помолюсь, побольше схожу на службу, потому что мне это приятнее, например, чем отказ от питания.
Согласна.
Побольше почитаю чего-нибудь, это же важнее.
Да, и это тоже. Но тут у нас есть еще телесная составляющая, и вот хотела бы ею поделиться, да, рассказать эту всю историю. Значит, у нас есть такое замечательное вещество, нейромедиатор дофамин. Он делает нам хорошо. То есть он у нас возникает, когда нам вкусно, когда нам интересно, возникает, когда мы там обнимаемся, да, с любимыми людьми, когда у нас какие-то приятные ощущения, да, физическая активность. То есть это такое вещество, которое нас поощряет быть активными, социальными, интересоваться окружающим миром, да, и есть вкусную еду. Он очень хорошо реагирует на сладкое, на жирненькое. Да? Все это почему? Потому что очень-очень много лет, сотен лет, люди не жили в ситуации изобилия. Ведь буквально изобилие у нас последние лет 100, хотя тоже еще под вопросом, да, вспомнить наше детство в 90-х, когда еду приходилось добывать, как в средние века. Вот, то есть такого изобилия не было. Информационный перегруз – это вообще беда только вот последних нескольких, 30, может быть, 20 десятилетий. То есть такого не было. И вот это вещество, оно поощряло наших предков к правильному поведению, информации, интересоваться, кушать правильную еду и так далее, да? И что происходит? Есть у всего обратная сторона. Сейчас, поскольку этого всего в избытке, и еды, и информации, организм присыщается, дофамин резко идет вверх, потом резко падает. Чтобы поддерживать его уровень, нам надо еще и еще. происходит, происходит то же самое, что при зависимостях алкогольной, наркомании, ровно то же самое.
Да, да, про наркотики.
У нас внутренний наш, вот это вот, вот внутренний дофамин, который у нас вырабатывается, он становится, его уровень меньше, 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 и нам извне надо все больше и больше стимуляторов, чтобы получить вот этот вот приятный уровень дофамина.
Да, вот, кстати, про еду, да. Вот сейчас же очень модно, да, подумать, что я хочу конкретно сегодня на обед. Даже не то, что я приготовила вчера, например, или что,
да.
А вот что я именно.
А что
у меня
я
нету
хочу?
Таких продуктов, значит, надо еще, значит, заказать что-то или куда-то сходить, потому что я хочу именно это.
А это предвкушение, это тоже про дофамин. Дофамин мы получаем и при получении желаемого, и при предвкушении желаемого. То есть хотеть чего-то, еды, цели какой-то, там, денег, неважно, любой, да, какой-то цели. В том числе, кстати, ну, давайте я в хорошем тоже. Хотеть духовного роста и как мечтать, да, там, о том, как я куда-нибудь там в пост поеду в монастырь, это тоже дофамин, но совсем другого качества, да. Так вот, поскольку у нас вокруг слишком много, в популярной литературе это называется легкий дофамин. Слишком много легкого дофамина, легкой информации. Есть разница между тем, чтобы читать книгу, а
ну,
может быть, даже серьезную.
Больше,
да, даже не шоколадку, а листать какую-нибудь ленту в интернете, да, с короткими роликами, когда они быстро мелькают. Вот, к сожалению, нашему мозгу ему почти все равно. И для того, чтобы поддерживать вот этот уровень дофамина, вот мы все время куда-то что-то смотрим, да, что-то листаем, читаем какие-то новости. Что касается еды, то же самое. Вот между книгой и роликами быстрыми разница, знаете, примерно такая же, как между вот сырым куском мяса, который надо еще готовить, да, мариновать, жарить, и уже готовым шашлычком. Вот если сейчас вы представите сырой кусок мяса и представите шашлычок, у вас слюнки-то на что потекут?
Ну, понятно, конечно.
Да? Это я вам в пост такое задание. Вот. Поэтому очень важно вот этот вот легкий дофамин убрать. Смотрите, что у нас получается. Мы убираем такие пищевые, да, легкий дофамин из пищи. Это жирное, вот это вот все жареное, там мяско. Вот сладкое, оно, по сути, как бы, ну, не является то, чтобы не постной едой, но все-таки, да, вот если его ограничивать, если посмотреть на вот гастрономическую часть именно с точки зрения вот дофаминовых ограничений, то прежде всего надо убирать сладкое, газировки, скрытый сахар типа белого хлеба и колбасы, ну, естественно, алкоголь. Это вот вообще противопоказано к эмоциональному состоянию здоровому. Что еще мы убираем? Ограничиваем кофе, то есть любые стимуляторы. Вот. Еда при этом будет не менее вкусная. То есть можно же и вкусно приготовить вот в тех же монастырях. Какая вкусная гречка всегда в монастырях. Я вообще не знаю, как они это готовят, но это так вкусно. Да? Нет проблемы, да, ты не будешь жевать бумагу весь пост. Но уберешь то, что химически тебя возбуждает, дает лишний легкий дофамин. Убрать информационные вот эти раздражители. Вот это, наверное, самое тяжелое в нашей современной жизни, убрать вот эту легкую информацию. И тогда смотрите, что происходит с точки зрения организма нашего. Легкого дофамина нет, уровень упал ниже плинтуса, простите, да, чтобы заполнить вот эту дыру. Наш мозг будет готов брать этот, черпать этот интерес из чего угодно. Вопрос, что мы ему дадим? Дадим ему духовную литературу? Он с удовольствием нырнет в эту духовную литературу. Ограничив поступление внешней информации легкой, мозг с удовольствием будет переваривать то, что мы даем. Вот поэтому вот эти все внешние ограничения, они нам помогают расти внутренне. Это все продумано, да, было ведь веками. Это же из древности идут все эти практики аскетические, потому что они работают действительно.
А как вот быть, когда мы уже немножко в прошлой передаче об этом говорили, когда ты нарушаешь, срываешься, да, и если это не касается духовной какой-то сферы, то, ну, конечно, грустно, обидно, что опять не пришел к своей цели, но не критично. Хотя, с другой стороны, мы знаем прекрасно, как люди себя ненавидят за это, как они съедают себя, мучаются. А что говорить про духовную сферу, когда вот ты давал какие-то обязательства на пост, и это, например, не выполняешь. И, с одной стороны, тебе вроде лень, или, может быть, там действительно какие-то обстоятельства, а с другой стороны, ты себя съедаешь именно, что ты там, не знаю, кто-то говорит, я предал Бога, даже вот такие вот фразы.
Но к духовнику надо идти. Да, если, ну, в идеале, да, к тому батюшке, который вас знает хорошо, если нет, ну, к любому священнику. Потому что это беда внутренняя именно... Точнее так, это не беда. Это... Я бы сказала, что скорее это радость и рост, потому что вот ты старался, да, но у тебя не получилось, ты слаб, да, ты живой человек, признать надо свою слабость. Ты слаб, у тебя не получилось, и тебе от этого плохо. Это что означает? Что тебе с грехом плохо. Значит, надо бежать к священнику, да, и дальше над этим работать. То есть вот это вот осознание, да, что я не справился, оно должно не опускать руки, а наоборот. Даже вот замечено, чем больше человек старается вести какую-то правильную, праведную жизнь, тем больше на него валится вот всяких искушений, соблазнов. Да, я, честно говоря, даже боюсь представить, что с монахами происходит, да, когда человек... принимает вот этот вот, принимает это решение, какие искушения валятся на вот этих людей. Чем ты лучше хочешь быть, тем больше тебе будет каких-то искушений. И, может быть, имеет смысл их воспринимать так немножко радостно. То есть, раз меня искушают, значит, может быть, там, я что-то стою, может быть, я смогу все-таки, да, уже даже вопреки вот тем искушениям их преодолеть, но признав свою слабость. Но здесь только батюшка поможет. То есть здесь даже к психологу не надо. Здесь надо к священнику. Ну, или вместе, да, или к священнику, психологу. Вот, потому что тоже есть риск гордыньку куда-то уползти. Вот то, что я сейчас говорю, да, там уже такой есть соблазн для гордыни. Вот. Работа именно духовная.
Татьяна, вот тоже уже тема, конечно же, избитая, но тем не менее, с точки зрения психологии, мне кажется, этот вопрос редко когда освещается, когда вот человек стесняется, может быть, заявлять о своей вере в каком-то обществе, да, и это может быть связано совершенно не с тем, потому что часто именно с православной точки зрения это выворачивается в какое-то маловерие, опять же, в предательство своей веры, там, может быть, ты не так сильно Богу доверяешь или еще что-то, но на самом деле причины могут быть банальны, как, не знаю, в детстве над ним издевались из-за любого его мнения, дразнили и там чуть ли не избивали, да, там, не знаю, в подростковом возрасте и так далее, и поэтому сейчас человек боится быть отличным от всех, боится быть вот этой белой вороной, боится приковать к себе кучу взглядов, да, и вот пост, особенно если это светская работа, либо какая-то работа, которая, ну, где еда, в общем, вылезает на первый план, да, и все равно все видят, что ты постишься, или, может быть, в семье это, или еще что-то. Вот я даже не знаю, как правильно сформулировать вопрос, то есть даже не отстоять свою позицию, а, может быть, чувствовать себя комфортно в этих обстоятельствах.
Сложный вопрос, потому что каждому по силам, да, то есть для того, чтобы декларировать свою веру, нужна смелость. Для этого нужен внутренний стержень, да. Если его пока нет, если человек к этому не готов, его это может просто, ну, сломать, да. Поэтому все должно быть по силам. Что касается еды, ну, самый простой способ – носить с собой. Вот. То есть носить с собой, твердо, четко говорить, нет, я не буду, я не хочу. Согласитесь,
бывают вот эти вот ситуации, когда вот на, держи, бери, там, угощайся, а ты говоришь, нет, я не буду, а что такое, почему? И тут либо придумывать какую-то, не знаю, небылицу врать, либо говорить, у меня посты, а у тебя посты, пошли вот эти все разговоры.
Ну, по обстоятельствам, скажем так, по обстоятельствам. Конечно, в идеале, да, говоришь, что у тебя пост, пресекая, желательно это говорить таким тоном, чтобы пресекать всякие разные дальнейшие разговоры. У меня пост, мне это нужно, без объяснений. да? Если хочешь об этом поговорить, ну, давай мы с тобой встретимся. И это уже, знаете, такой повод немножечко для такой какой-то катехизаторской работы, да, что-то человека как бы немножко к себе привлекать. Важно понимать, зачем мне этот пост. Да, если я понимаю, зачем, я могу ответить людям. Вот у меня сейчас ограничения. Ну, девочки, мне это надо, ну, вот поверьте просто, мне это сейчас надо. Вот таким вот, да, можно аргументом. Иногда бывает проще, ну, там, согласиться на какой-нибудь малюсенький кусочек, да, чтобы не вызвать, ну, недовольство. Ну, допустим, ну, вот это сугубо мое мнение, я не знаю, может быть, там, батюшки не согласятся с этим. Прихожу в Новый год, да, к свекрови в гости, и вот лично мне проще, даже не проще, а приятнее малюсенький кусочек холодца ее съесть и сказать, какой он замечательный, он правда замечательный, да, чем сидеть, фыркать, говорить, нет-нет-нет, я не буду, у меня пост, я вот такая правильная, все соблюдаю, да. Мне гораздо важнее сказать, порадовать близкого человека, что она вот так старалась, тем более там всей семьей готовят, вот. Ну вот для меня это приоритет, я могу быть не права. Да, но мне кажется, вот такие вещи всегда по обстоятельствам. Если речь идет о коллегах, о работе, то здесь лучше, наверное, все-таки на своей позиции стоять. Вот. И если кто-то начинает на это реагировать как-то неадекватно, ну, значит, это не ваш человек. Да, это его личные трудности, если ему его как-то задевает ваши гастрономические предпочтения.
Татьяна, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Хаджаева, психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». До новых встреч.
До свидания.